7:10 в северной столице. С вами ведущая Наталья Савощик и звукорежиссер Алексей Худяков. О погоде в эти минуты. В нашем городе 2 градуса выше нуля. Влажность сейчас 94%. Давление 759 миллиметров ртутного столба. Сегодня давление будет повышаться, но в целом сегодня-завтра и послезавтра погоду в наших районах определяет циклон. Это данные Петербургского гидрометцентра. Сегодня возможны осадки в виде мокрого снега с дождем. Будьте осторожны, на дорогах возможно гололедица. По области в течение дня от минус 2 до плюс 3, в Петербурге 0, плюс 2. Итак, сейчас ветер западный, довольно сильный, порывами до 7 метров в секунду и 2 градуса тепла. Во второй части нашей программы мы расскажем вам о том, как вчера прошло в Мариинском дворце заседание Законодательного собрания Петербурга. Еще одна тема. Отели нашего города и Москвы потеряли почти 132 миллиарда рублей выручки. Это данные по текущему году. Между тем, депутаты нашего города, Законодательного собрания, решили поддержать тур бизнес в северной столице и приняли третий пакет мер поддержки. 23 декабря в Большом зале филармонии имени Шостаковича состоится концерт. Нас с вами ждет концертное исполнение оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством». Несколько подробнее об этом нам с вами расскажет Дмитрий Дедух, исполнительный директор фонда ФЭС. Это фонд, который поддерживает классическую музыку. Совсем скоро разыграем книгу. В середине часа передадим микрофон нашим юным коллегам. В рубрике «Утро, вечер, мудренее» сегодня экологическая передача для школьников из цикла «Зеленая уборка». Ближе к концу часа новости спорта. Сегодня выпуск подготовит Артем Сащенко. Александр Панайотов с песней «Снег». Власти Петербурга не планируют продлевать зимние школьные каникулы. Распространяемая в соцсетях и некоторых СМИ информация о якобы решении властей северной столицы продлить зимние школьные каникулы является недостоверной и не соответствует действительности. Об этом накануне сообщили в городском комитете по образованию. В сообщении уточняется, что каникулы для школьников в Петербурге начнутся 28 декабря и завершатся, как и планировалось, 10 января. Занятия в школах для учеников начнутся с 11 января 2021 года. Согласитесь, каникулы – это прекрасное время для прогулок на свежем воздухе, для занятий физкультурой и полезного чтения. Лучше, конечно, в семейном кругу.
Книжный вопрос.
Книга, которую мы сегодня разыграем, будет прекрасным подарком вашему ребенку, и вы сможете вместе почитать. Если первым верно ответите, и вам подарок достанется. Отвечайте, присылая нам текстовое сообщение при помощи мессенджера WhatsApp на номер Радио России +7 921 982 86 56. Будьте внимательны, сейчас прозвучит вопрос, и действуйте, чтобы оказаться первым. Всем желаю сегодня оказаться первыми, но, как говорится, условия есть условия. Выиграет кто-то один из вас. Итак, назовите мифологизированного противника русских богатырей. Мифологизировано. Вот такое сложное слово мне попалось, и я на нем споткнулась. Но, я думаю, вы меня простите. Итак, противник русских богатырей. Он является представителем темной враждебной силы – нехристи. И вот его основные приметы, я цитирую. Голова у него с пивной котел, а глазище у проклятого с пивной чаши, а носище был калена стрела, в плечах косая сажень, а туловье, будто куча сена несметная. Так бы и читала дальше, но, как говорится, времени в эфире для этого нет. Итак, присылайте нам ответ на этот вопрос. А книга-победитель сегодня достанется от издательства «Акварель».
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
¡Ay!
Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
Seduce you.
Надеюсь, вы взбодрились, может быть, даже немножко подвигались. Кстати, под такую музыку неплохо разминаться перед началом утренней гимнастики. Но к делу. Петербургские депутаты вновь направили запрос в Смольный по поводу строительства многоэтажного дома на углу набережной реки Карповки и Каменноостровского проспекта. Напомню, против строительства на этом участке выступают жильцы соседних домов. Также городские парламентарии продлили на год действие онлайн-формата публичных слушаний по градостроительной документации и заслушали ежегодный отчет вице-губернатора Бельского. С подробностями Владимир Снитков.
Очередное заседание петербургские депутаты начали с запроса в Смольный уже третьего по счету по поводу строительства жилого комплекса на месте дореволюционной мебельной фабрики Мельцера на углу Карповки и Каменноостровского проспекта. Напомним, жители окрестных домов опасаются, что столь масштабная стройка может повредить их жилище. Парламент потребовал от Александра Беглова ответа, почему в еще не построенном доме уже продаются квартиры, тогда как его проект еще не получил одобрения экспертов. И на этом же заседании перед депутатами в рамках правительственного часа выступал вице-губернатор Александр Бельский. В Смольном он, в частности, курирует вопросы муниципальных властей. Координатора фракции ЛДПР Павла Иткина заинтересовало, как в Петербурге идет процесс формирования и создания ТОС – территориального общественного самоуправления. Это новая форма самоорганизации граждан под эгидой муниципалитетов, придуманная для решения насущных проблем отдельных подъездов, отдельных домов, отдельных кварталов и даже микрорайонов.
Да, уважаемый Александр Николаевич, вопрос у меня по ТОСам будет с учетом вашего опыта действительно в муниципальном управлении. Какова ваша позиция и как сейчас в городе обстоят дела в этом вопросе? Потому что вот есть у нас активные муниципальные депутаты, которые хотят организовать. Есть ли какой-то план на будущий год? Вот такой вопрос.
Между тем, по мнению вице-губернатора Александра Бельского, подводить итоги работы ТОС в Петербурге пока рано, так как эта форма общественного управления появилась относительно недавно и еще носит статус пилотных проектов.
У нас порядка 5 пилотных проектов. Мы будем подводить итоги в начале года, каким образом они отработали. Но для Петербурга, объективно говоря, если мы говорим про ТОСы, то, наверное, здесь в большей степени подходят районы пригородные. Там возможно развитие ТОСов. ТОСы в Российской Федерации, в удаленных территориях, где поселки удалены далеко. Это действительно хорошая рабочая ситуация. То, что касается ТОСов непосредственно в Санкт-Петербурге, то, как правило, вот из всего того, что сейчас организовано, в основном это связано с проблемами проведения определенных там мероприятий, где-то в части благоустройства не очень много. Поэтому мы сейчас вот посмотрим, итоги подведем.
Также петербургский парламент большинством голосов продлил на будущий год действие онлайн-формата публичных слушаний по градостроительной документации. Обсуждать проекты планировки территорий, различных изменений в генпланы, отклонения от предельных параметров зданий можно будет только в удаленном режиме. Предложения и замечаний по проектам по-прежнему придется подавать лишь в электронном виде.
Добавлю, накануне депутаты Законодательного собрания Петербурга поддержали поправку в законопроект о расширении перечня мер поддержки бизнеса в рамках так называемого третьего пакета. Этот пакет предполагает, в частности, полное освобождение или скидки по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество для туристических гостиничного бизнеса. Также для индивидуальных предпринимателей и организаций, работающих в индустрии гостеприимства и применяющих упрощенную систему налогообложения, планируется установить налоговую ставку в размере 1% в случае, если объектом налогообложения являются доходы.
Невское утро.
Подморозила, птицы мерзнут на лету. Ты в почтовый ящик бросила, приезжай скорее, я жду. Надо мною звезды светятся, говорят мне не шути. Гололедица, не проехать, не пройти. Гололедица. меня, любимая, мне обратно нет пути, через все проеду зимы я, чтоб свою весну найти. Мы должны когда-то встретиться, я любовь не зря берёг.
Ансамбль «Калинка» о гололедице в переносном смысле, а я в прямом. По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня, завтра и послезавтра в отдельных районах она, гололедица, возможна. Температура будет переходить через ноль. В Петербурге сегодня 0 плюс 2, по области минус 3 плюс 2. Характер погоды сохранится завтра и послезавтра. Лишь ночами на востоке области будет прохладнее, до минус 7. Ну а так в целом от минус 3 до плюс 2 и осадки. Сегодня, завтра и послезавтра мокрый снег, снег с дождем на западе Ленинградской области. Отдельные районы будут покрывать небольшие дождики. Температура воздуха в эти минуты 2 градуса выше нуля. Сейчас в Петербурге влажность воздуха 92%, давление 759 миллиметров ртутного столба. Сегодня давление будет повышаться. Ветер в эти минуты западный до 3-6 метров в секунду. А в нашем городе 2 градуса тепла. 7 часов 30 минут. О новостях культуры. 23 декабря в Большом зале филармонии имени Шостаковича в преддверии Нового года и Рождества Фонд музыкального искусства ФЭС представит концертное исполнение оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством». О том, с какими трудностями столкнулись организаторы концерта, о нашей программе рассказал исполнительный директор фонда ФЭС Дмитрий Дедух.
Да, мы столкнулись с проблемами ограничений в виде 25% наполняемости зала. Но мы, наша организация, наш фонд, мы считаем, что сейчас наиболее важное время для поддержки классического искусства, и поэтому мы делаем это.
Каким образом артисты готовились к этому концерту? Сейчас наверняка тоже ведь идет репетиционный процесс.
Да, конечно, сейчас каждый день идут репетиции. Дирижер занимается с солистами, хор репетирует, оркестр репетирует. И вот уже буквально с сегодняшнего дня у нас начинаются оркестровые репетиции, сводная. И сейчас каждый день мы будем репетировать и 23-го покажем.
Будет ли это такое полномасштабное концертное исполнение «Ночи перед Рождеством» или все-таки более компактное?
Это будет полномасштабное концертное исполнение оперы «Ночь перед Рождеством», потому что это большой симфонический оркестр, это 10 солистов на сцене, хор. Все это еще красиво будет со светом, то есть мы украсим зал, создадим атмосферу под каждую сцену, все это продумано, срежиссировано. В общем, это не совсем обычное концертное исполнение.
То есть праздник петербуржцам обеспечен?
Абсолютно точно. То есть это настоящая такая вот предновогодняя рождественская музыка, замечательная. И все это дело еще вот так вот будет подготовлено с таким новогодним настроением.
Удивительный мастер оркестра Римский-Корсаков создает волшебные симфонические картины. Поэтичные зарисовки природы, морозного вечера в начале оперы и нежного рассвета, в котором уже много весеннего, в оркестровом заключении, феерические балетные сцены игр и плясок звезд, сказочный полет на черте, помпезные придворные танцы. Ну и, конечно, любовно музыкально выписывает лирические портреты кузнеца Вакулы и его гордой возлюбленной красавицы Оксаны. Будет что услышать, будет что посмотреть. Опера Николая Андреевича Римского-Корсакова прозвучит в исполнении солистов молодежного хора «Согласия» Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра Петербурга под управлением Михаила Татарникова. 23 декабря, среда. Большой зал филармонии. Обратите внимание, количество мест ограничено.
Утро вечера мудренее.
Утро вечера мудренее.
Передача для детей умного возраста.
Зеленая уборка.
В ответе за себя и свою планету.
Экологическая передача для школьников.
Здравствуйте, у микрофона Алиса Захарова. И сегодня я решила поговорить с вами о богатствах нашей планеты. Нет, скорее о том, что богатства эти скоро могут просто исчезнуть.
Не может быть!
Увы, экологи уже давно бьют тревогу и говорят нам о том, что ресурсы Земли потребляются человеком куда быстрее, чем планета способна их восстанавливать. Согласно последнему отчету Всемирного фонда дикой природы, к 2003 году экологический след превысил биологические возможности Земли на 25%. Что это значит? Таким необычным словосочетанием «экологический след» определяют то, сколько человеку надо природных ресурсов для нормальной жизни и сколько этих ресурсов имеется на самом деле. То есть цифра в 25% говорит нам о том, что жителям Земли уже сегодня необходимо на четверть больше природных ресурсов для того, чтобы жить в прежнем ритме. Это значит, что Земля уже не способна восполнять то, что мы все потребляем. А при нынешних темпах уже через 40 лет, то есть к 2050 году, когда наши самые юные слушатели станут папами и мамами, потребности людей будут уже в два раза превышать возможности Земли.
Вот это да!
Как считают экологи, если мы сейчас задумаемся об этом и срочно предпримем какие-нибудь действия, все может быть не так плачевно. Так что же можно сделать уже сейчас, чтобы этого не произошло? Рассказывает эколог Арсений Кононов.
Наша организация запускает новый проект в сфере экологического образования. Мы собираемся проводить серию мероприятий. Это лекции, круглые столы, семинары на тему циклической экономики. Думаю, что нужно пояснить, что это такое. Начну немножко издалека. В природе, как, я думаю, всем известно, нет вообще такого понятия, как отходы. Все, что является отходом одних организмов, является ресурсом для других. То есть за счет притока солнечного света растения синтезируют биомассу, которую затем поедают животные, которая затем разлагается бактериями, поступает в почву, и так без конца. Собственно, наша экономика, она основывается на совсем других принципах. У нас нет абсолютно никаких циклов, у нас подход линейный, то есть взял, добыл ресурсы, из них что-то сделал, выбросил. То есть если отходов в природе практически не существует, то у нас в экономике рано или поздно отходами становится вообще все, все 100%. И сейчас такой подход, такое развитие промышленности и сферы потребления привело к тому, что на Земле просто стали заканчиваться ископаемые и прочие природные ресурсы, цены на них начали расти, и, соответственно, встал вопрос, что с этим делать. Вот циклическая экономика является достаточно интересным, достаточно жизнеспособным ответом на этот вызов.
Тогда, если можно, объяснить, вот как для конкретного человека будет выглядеть на примере эта циклическая экономика.
Возьмем, скажем, предмет быта типа автомобиля или стиральной машины. В настоящий момент они произведены таким образом, что, в общем-то, те компоненты, из которых они состоят, очень сложно разделить на те, которые можно в дальнейшем утилизировать, либо вытащить и использовать практически никак не переработав, там, скажем, какие-то хорошо сохранившиеся части. Все вот эти вот ресурсы за счет того, что они очень неграмотным образом скомбинированы, они в итоге приводят к тому, что проще целиком продукт выкинуть на свалку, чем его разбирать и пускать уже отдельные типы веществ в переработку. Продукты будущего, они будут сконструированы таким образом, что можно будет какие-то части извлекать совершенно безболезненно. Скажем, если у вас сломался мобильный телефон, можно будет вытащить одну маленькую детальку и ее заменить, чтобы он работал дальше. Сейчас эта опция технически возможна, но производители мобильных телефонов по понятным причинам не очень хотят ей пользоваться. Теперь вторая особенность, собственно говоря, почему производителю вдруг будет выгодна долговечность продукта. Потому что сейчас, как вы все, наверное, наблюдаете, это не совсем так. Существуют такие вещи, как программированное устаревание, производство всех товаров потребления из низкокачественных материалов просто для того, чтобы товары ломались почаще, и мы были вынуждены чаще их покупать. В циклической экономике предусматривается совсем другая модель. Считается, что все материальные ресурсы, из которых состоит продукт, принадлежат производителю, а потребитель, он просто покупает, собственно, услугу, да, потому что нас, в общем-то, не интересует холодильник как таковой, нас интересует возможность доставать из него свежую пищу. Соответственно, потребители, они переходят из разряда собственников в разряд арендаторов, пользователей товарами, и настоящие собственники этих товаров, то есть производители, они уже отвечают за то, чтобы товар приносил максимальную пользу, им будет тогда интересно, чтобы товар был максимально долговечным, чтобы клиент оставался доволен.
А вот смотрите, например, если сейчас я хочу купить машину, я прихожу в автомобильный салон и покупаю ее, использую какое-то время, потом она ломается или ломаются какие-то детали, и я прихожу и покупаю новый автомобиль. Как вы уже сказали, это выгодно производителю, чтобы все новый и новый товар производить. А если отталкиваться от циклической экономики, то как это будет происходить в случае с автомобилем? Вот хочу я купить автомобиль.
Собственно говоря, само понятие покупки в данном случае, оно претерпевает радикальные изменения, если не исчезает в принципе. Вы, собственно, автомобиль не покупаете, вы его, скажем так, лицензируете или арендуете. Производитель, в свою очередь, гарантирует, что автомобиль будет вам верно служить, что все поломки, которые не связаны с его использованием, будут на его совести и за его счет исправляться. То есть в данном случае это может быть немножко невыгодно, потому что вам придется регулярно платить. Ну, хотя, с другой стороны, обслуживание автомобиля и так автомобилистам регулярно влетает в копеечку. А с другой стороны, у вас появляется преимущество, которое состоит в том, что если вам внезапно автомобиль оказывается не нужен, то вы можете не продлевать договор, вы можете совершенно спокойно от него отказаться. Автомобиль затем пройдет диагностику, перейдет к следующему потребителю, тем самым получается значительно экономия ресурсов.
Если производители будут делать качественные машины, тогда срок использования автомобиля возрастет. Как следствие, действительно будет использоваться значительно меньше природных ресурсов. Однако, готов ли человек отказаться от роскоши владения дорогим авто? Тем более, как известно, спрос рождает предложение. И до тех пор, пока мы готовы выложить большую сумму за личный автомобиль, производители будут этот автомобиль создавать. А задумываются ли люди, далекие от экологии, но те, кто ежедневно расходует бензин, электричество, воду, древесину, о том, что все эти блага цивилизации могут оказаться недоступными, когда планета исчерпает свои возможности?
Независимо от того, будет ли Россия экономить как-то свои ресурсы, как это сейчас делает Америка, или мы будем также всем миром без границ расходовать нефть, все минералы, те ископаемые, которые можем найти, все равно в ближайшие 10, 20, 30 лет они закончатся. Но, как мне кажется, человечество развивается, и как только закончатся одни ресурсы, человечество научится разрабатывать новые. Уже во многих странах действуют энергостанции на основе ветряной энергии, водной. Она доступна не всем странам, но, мне кажется, наука позволяет человечеству развиваться, и мы обязательно найдем какие-то новые пути решения.
Такая точка зрения, на первый взгляд, может показаться оптимистической. Да, электростанции, которые работают с помощью энергии воды и ветра, действительно существуют. Однако, как считают ученые, их энергии не хватит на все 7 миллиардов населения нашей планеты. Не говоря уже о том, что в некоторых местах нет не то что рек, не хватает даже питьевой воды. Вот другой взгляд на проблему.
Мы должны это делать таким образом, чтобы эти ресурсы потом обновлялись, потому что в данный момент мы, если что-то берем, то мы это не восполняем или не делаем ничего для того, чтобы не оставлять после себя каких-то отходов или поддерживать это месторождение, чтобы и дальше оно продолжало давать какие-то ресурсы. А мы просто вынимаем все сразу, и эти места вообще потом там невозможно ни жить, ничего выращивать, и вот это, я считаю, действительно проблемой.
Истощение природных ресурсов, в том числе нефти и газа, происходит независимо от нас, от одного человека, например, от меня или от себя. Но есть в природе и такие запасы, которые исчезают не только из-за деятельности добывающей промышленности. Вот еще один ответ.
Более сложный, на мой взгляд, и это проблема исчезновения лесов. Потому что если ископаемым мы можем найти альтернативу, то лесам нет. Это легкие нашей планеты, и мы должны заботиться о них.
И действительно, обезлесение — это одна из важнейших проблем сегодня. Обезлесение — это процесс превращения лесов в земельные угодья без древесного покрова, такие как пастбища или города. Чаще всего для постройки новых домов вырубаются деревья, а новые забывают высадить. Вспомним о борьбе жителей нашего города со строительными компаниями за каждый сквер и сад в центре Петербурга. Это уже в построенном городе. А сколько деревьев вырубается для создания новых? Кроме того, гибнут леса из-за пожаров. А его причиной может стать любой человек, который плохо потушит костер на лесном пикнике или просто выбросит тлеющую сигарету. Несмотря на то, что об этом постоянно говорят и даже штрафуют за костры в лесу, меньше таких пожаров, к сожалению, не становится. И это верх безответственности по отношению к природе. А в чем же значение лесов? Чем меньше на планете становится деревьев, тем больше в атмосфере скапливается парниковых газов, в основном диоксида углерода. Чем больше парниковых газов, тем глобальнее потепление. А чем оно нам грозит, вы и сами видите. Недаром же за последние несколько лет участились природные катастрофы – землетрясения, смерчи, наводнения. Деревья забирают воду из почвы, фильтруют ее, очищают примеси и выделяют в атмосферу, повышая влажность климата. Леса влияют на круговорот воды. Деревья служат своеобразными насосами. Они поднимают подземные воды, обогащают почвы, не дают землям становиться пустынями. Недаром при уничтожении лесов моментально мелеют реки. Кстати, тропические леса – самые богатые жизнью экосистемы на планете, и их утрата чревата невосполнимыми потерями уникальных растений и животных. Огромное значение лесов и для хозяйственной деятельности человека. Из древесины изготавливается более 20 тысяч разнообразных продуктов. Без нее не получится пластмасса, синтетический каучук, удобрения, спирт, сахар, бумага. Однако все это требует больших затрат. Так, например, для производства только 1 грамма бумаги расходуется примерно 4-5 кубических сантиметров хвойной древесины. А 1 тонна макулатуры экономила бы 25 деревьев. Помните, раньше макулатуру сдавал каждый школьник? Сегодня, увы, ее практически нигде не принимают. Самые высокие темпы обезлесения в Азии. За ней идет Латинская Америка и Африка. А вот в Финляндии очень бережно относятся к лесу. Свой они не вырубают, а необходимую для производства древесину покупают в России. За время, пока эта передача звучала в эфире, с лица планеты исчезло столько деревьев, сколько уместилось бы на 600 футбольных полях. Этот выпуск к эфиру готовили автор и ведущая Алиса Захарова, звукорежиссер Никита Антонов, редактор Ирина Озерская. До новых встреч! Берегите планету!
Зеленая уборка.
Экологическая программа для школьников.
Утро вечера мудренее.
Невские детки.
Невские детки.
И вновь Наталья Савощик у микрофона. 7:46 в северной столице. Через несколько мгновений подведем итоги сегодняшней игры. Пока о погоде. В нашем городе 2 градуса выше нуля. Влажность 92%. Давление 759 миллиметров ртутного столба. А ветер западный до 3-6 метров в секунду. Сегодня днем осадки в виде дождя и мокрого снега. Минус 3 плюс 2 по области и 0 плюс 2 в Петербурге.
Книжный вопрос.
Я кратко напомню этот вопрос. Вам нужно было назвать мифологизированного противника русских богатырей, представителя темной враждебной силы нехристи. Я читала основные приметы, сейчас цитировать не буду, скажу лишь, что правильный ответ – «идолище поганое». Всего лишь несколько было верных ответов, остальные, многочисленные отвечавшие, склонялись к версии дракона, но в большей степени соловья-разбойника. И все-таки идолище поганое или одулище, как еще говорят. Побеждает Евгения, ее мобильный начинается на +7 911 233. Уважаемая Евгения, вам достается книга, предоставленная издательством «Акварель», Илья Муромец и «Богатыри земли русской». В это издание вошли самые увлекательные сказания о легендарных древнерусских богатырях. Ну, как вы уже поняли, об Илье Муромце, ну и, конечно, о Добрыне Никитиче и Алёше Поповиче. В стародавние времена Русь содрогалась под вражескими ударами. Частые опустошительные набеги степных кочевников держали в страхе русский народ. Но на защиту Киевской Руси поднялись смелые витязи недюжинной силы. Память о великих подвигах славных богатырей хранят народные легенды и былины, которые, вы знаете, стали неотъемлемой частью истории нашей Родины, истории России. И каждая былина снабжена подробными примечаниями. В них юный читатель найдет ответы на все свои вопросы. Сборник «Былин» великолепно иллюстрированный. Илья Муромец и «Богатыри земли русской». Издательство «Акварель». Уважаемая Евгения, вам будут звонить и сообщат, где и когда вы получите подарок. От всей души вас поздравляю. Ну, а всем остальным желаю успеха в следующий раз. Через несколько минут новости спорта.
Down. Петербург. Спорт.
Доброе утро. В студии с новостями спорта Артем Сащенко. Футбольный клуб «Зенит» обыграл дома московский «Спартак» со счетом 3-1 и ушел на зимнюю паузу на первом месте с отрывом от ближайших преследователей в 6 очков. Игра началась с атак петербургской команды. В одной из них Вендел попал в крестовину ворот. Затем Сердар Азмун забил гол. Все складывалось для «Зенита» хорошо, пока капитан сине-бело-голубых Дэйен Ловрен не отправил мяч в свои ворота. На перерыв команды ушли со счетом 1-1. Второй тайм проходил на встречных курсах, но преимущество «Зенита» было ощутимым. На 73-й минуте Ракицкий вывел «Зенит» вперед. Сам он не сомневался, что забьет в этом матче.
Обыграть «Спартак», еще и забить. Все неприятная атмосфера была у нас. Хоть и мало болельщиков, но зато спасибо большое. Они нам дали сил, и мы выиграли. Показали хороший футбол. «Спартака» сегодня не было. Мы контролировали игру, все нормально было. Мне только надо было дождаться того момента, когда забить гол, и все. Там сказали, когда с автобуса вышли, сказали, ты забьешь. Ну, я как бы вышел на поле, забыл. Забыл, а потом забил. 21-й год, надеюсь, будет хороший для всех людей, чтобы все были здоровы, счастливы, не было этого ковида. И все мы чемпионы.
Главный тренер «Зенита» Сергей Симак остался доволен последней игрой его подопечных в этом году.
Хорошая игра с первой до последней минуты. Несмотря на курьезный гол, продолжали играть достаточно активно, создавать моменты. И заслуженно победили. Хороший матч, хороший результат. Что я поздравляю команду.
Первый сбор команды Сергея Симака проведет в Дубае с 15 по 27 января. Между тем, баскетбольный «Зенит» обыграл мюнхенскую «Баварию» в матче 12-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Игра прошла в Петербурге на стадионе «Сибур-Арена» и завершилась со счетом 79-75 в пользу нашей команды. Счет по периодам 14-20, 21-23, 21-17, 23-15. 20 очков в игре набрал американский защитник Билли Бэрон. Еще 13 баллов на свой счет записал Уильям Томас. В составе «Баварии» самым результативным игроком стал американец Джален Рейнольдс – 13 очков. Отметим, «Зенит» впервые в своей истории одержал победу над «Баварией». Команда из Петербурга дважды встречалась с мюнхенским клубом в прошлом розыгрыше Евролиги, но оба матча проиграла. Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский назвал состав женской команды на спринт, который состоится в рамках 4-го этапа Кубка мира в Австрии. Гонку пропустят Лариса Куклина и Тамара Воронина. На старт выйдут Светлана Миронова, Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Евгения Павлова, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Напомним, гонка состоится в пятницу, 18 декабря, и начнется в 16:15 по московскому времени. Спортсменкам предстоит преодолеть дистанцию 7,5 километров с двумя огневыми рубежами из положения лежа и стоя. Татьяна Акимова еще не выступала на Кубке мира в нынешнем сезоне. Она присоединилась к сборной России лишь в конце прошлой недели. До этого Татьяна принимала участие в гонках Кубка России. Этап Кубка мира будет проходить в период с 17 по 20 декабря. Сборная Петербурга выиграла в командном зачете Кубок России. Обладателями трофея в личном зачете двоеборья стали Джонни Бенидзе и Иван Марков. В толчке по длинному циклу золотую медаль завоевала Анастасия Лазарева. В командной эстафете по длинному циклу победу одержала сборная Петербурга в составе Николая Кичимаева, Владислава Тихомирова, Асета Сагандыкова и Александра Смирнова. В Ярославле завершился командный чемпионат России и Кубок России по 100-клеточным шашкам. Женская команда Петербурга в составе Ники Леопольдовой и Дарьи Косе выиграла соревнование в быстрой программе. Гроссмейстер Леопольдова стала также обладательницей Кубка России среди женщин в этой номинации. Это все новости спорта на данную минуту. Желаю всем радиослушателям хорошего дня. До встречи в эфире.
Невское утро.
Весной нежнее станут.
согреть твой взгляд, как...